Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Для нашего общего назидания я прочитаю из книги или послания к евреям, 2 глава, с 4 стиха и ниже, даже с 5. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще мы видим, что не было ему покорено все. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Братья и сестры, мы сегодня вспоминаем смерть нашего Господа Иисуса Христа. Мы вспоминаем Его кровь, которая была пролита за нас. Мы говорим сегодня о цене, которая была уплачена за каждого из нас. Я хотел бы предложить вам сегодня поговорить несколько такой необычной точки зрения, но которая нам очень знакомая. Мы говорим много о том, что как Господь страдал, какую большую цену Он платил. Но вопрос стоит в том, мы по своей, как бы сказать, традиции не осмеливаемся думать то, что эта истина, по сути, нам говорит. Если Господь платил такую цену, выкупленный дорогой ценой, то кто же такой человек, что за него столько платят? Кто же я такой, что за меня платят так много? Знаете, я вспоминаю когда-то еще там, на Украине, когда атеистическая пропаганда, так сказать, свирепствовала. Один из аргументов, который в одной из книг я прочитал, был таков, что это значит? Бог послал своего сына, чтобы заплатить за людей. Это не может быть. Это все равно, что слона за мышь. Это просто невероятно. И на основании того, что цена слишком высокая и предмет покупки слишком ничего не значащий. Он говорит, это невозможно. Но хотим мы этого не хотим, я думаю, что мы задумываемся о достоинстве человека. Вообще, есть у человека достоинство? Мы говорим, есть, говорим, нет. Но когда мы смотрим на людей, на моральное раздражение людей, особенно когда мы ближних видим, мы, может, реже на себя смотрим, хотя и на свое обращаем внимание. Когда мы смотрим на все это, становится трудно думать, неужели еще осталось в человеке достоинство какое-то, учитывая, сколько много зла, сколько много крови, сколько много греха было содеяно пред лицом Господним. А о каком достоинстве человеческом мы можем говорить? Однажды друг Иова, Вилдад, интересное имя, с этой точки зрения рассуждает, и он сравнивает человека с другими творениями и говорит следующее. «Есть ли счет воинствам его, о Боге он говорит, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым?» И дальше. «Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть черви, и сын человеческий, который есть моль». Не спешите соглашаться с этим человеком. Это был друг Иова, это не Иов, который сказал это. Но мы отчасти понимаем его. Минуты особо трудные, когда мы находимся в особо тесненных обстоятельствах, когда достоинство раздавлено, и кажется, ничего не осталось в нас, в этот момент очень трудно. Трудно не согласиться с человеком, и мы где-то говорим себе, и говорим, я ничто не значу, я просто червь, я просто моль.
Подобные мысли когда-то мне пришли, хотя я уже был верующим человеком, но когда я пошел служить в военный флот русский, там особые обстоятельства. Я вдруг очутился, нет ни мамы, ни папы. Оказался обстоятельства, в которых нет прав, нет закона. Тебя могут уничтожить, тебя могут растоптать, тебя могут унизить, тебя могут убить, издеваться, как хотят, и некому жаловаться. Было очень трудное время. И я помню это время, и я многократно рассказываю эту историю, потому что она отложила на меня очень, очень сильный отпечаток, эта история, которую я пережил, там много всяких деталей. Единственное, что я помню, насколько мне тяжело стало жить. Я помню, что когда-то одному своему брату, нашему молодежному руководителю, я написал, что я вообще жалею, а зачем я, собственно, родился, если так растоптано мое достоинство. И мне начало казаться, что Господь забыл обо мне. И где-то в это время меня послали в штаб, и со мной разговаривал большой начальник, командующий. И он расспросил меня о вере моей, во что я верю. И я рассказал, и со страхом я оставил. Было мне плохо, и еще станет хуже. Теперь и командующий знает, что я верующий. И я вот помню этот день. Ленинская комната, так ее называли. И чтобы подчеркнуть, что она была ленинская, она была выкрашена в оранжевый цвет. Это было трудно там находиться долго, это все давлело. И я помню вот этот момент, когда нас всех, чтобы мы не скучали без дела, давали зубные щетки или что-то другое, и мы мыли стены. И я стою подавленный, мою эти стены, не понимая, зачем их нужно мыть, зачем я вообще существую. И в это время услышал команды, шум. В ленинскую комнату зашел командующий. И всем стали сержанты докладов, кто они такие. И он тогда так по диагонали увидел меня. И сказал: «Петр, и ты здесь? Ну, здравствуй, дорогой!» Он прошел по диагонали навстречу мне. Я приготовился его приветствовать, как положено по уставу. Он говорит: «Здравствуй», и мне руку протянул. Я был вне себя от счастья. Мне показалось, что Бог вспомнил обо мне. И дух мой ожил. У меня возродилось достоинство. Это то, что мы ищем. И то, что мы не всегда находим. А может, это случайность? А может, на самом деле в человека нет достоинства? А может, прав друг Иегова, что человек есть червь? В чем же заключается достоинство человека? Даже если это человек грешник. Мы очень часто говорим о том, что достоинство только есть у верующего человека. А у неверующего у него нет. У грешника, собственно, нет достоинства реального. А, кстати, а бывают другие люди на этой земле, не грешники? В этом зале есть другие, которые не грешники. Когда мы говорим о человеческом достоинстве, мы говорим о достоинстве человека, который грешник. Это мы тоже, мы прощенные грешники, мы продолжаем согрешать. В этом мире, с другой стороны, только грешники и имеют достоинство по мирским меркам. Это они звезды. Они определяются местом, работой, словами, которые сказаны. Сейчас, например, Голливуд выставляет. Вы знаете, вот определяет определенных артистов, когда они достигают статуса звезда. Это звезды. Это артисты, которые достигают определенного статуса, определенного заработка, определенной известности. Их называют звездами. И в них хотят получить автограф, и все, с кем они соприкасаются, их родственники и знакомые, все, что им нравится, что все им нравится, немедленно влияет на весь мир. Особенно молодые люди обращают внимание. Но сегодня я не о том. Я говорю о том достоинстве, которое является честью, ценой человеческой души, человеческое достоинство, которое существует само по себе, без того человек достигает или не достигает. И очень важный вопрос здесь задать. Перед кем это достоинство? Кто на самом-то деле
определяет достоинство.
Когда мы читаем о жизни этих звезд, когда мы узнаем, как они ведут себя своими работниками, своими женами, по какой-то причине эти звезды все время разводятся. При всей им богатстве, при всем, они не могут жить нормальной жизнью. Вы знаете, сам по себе жемчуг. Я помню, как одна женщина приехала к нам в гости. У нее был большой такой перстень, бриллиантовый. И она все время его гладила. И, наконец, она похвасталась, что ей муж подарил. Ну, в общем-то, я подержал его так в руках. Вы видели бриллиант? Ну, стекляшка. Что он из себя представляет? Ничего. Но он приобретает ценность, потому что эта женщина придает ему ценность. Она верит в это, она платит его цену. Жемчуг, бриллианты, драгоценности, они сами по себе безделушки, совершенно никчемные, никому не нужные, в общем-то. Но люди определяют цену. Когда определяет кто-то, эта вещь приобретает ценностью, потому что кто-то со стороны определяет цену. И этот жемчуг, который сам по себе, может быть, ничего не стоит, ну что с ним делать? Он приобретает цену, потому что кто-то определяет эту цену. Поэтому, когда мы говорим о человеке, мы должны помнить, кто определяет его цену. И в вопросе с человеком это Бог, который на самом деле определяет достоинство человека. Слово «достоинство» значит, мы берем 100 долларов. Мы говорим, достоинством 100 долларов – это цена, это заложенная ценность, важность, вес. И вес или важность достоинства человеческие определяет сам Бог. Интересная история есть записана у Марка. Марка, где к Иисусу Христу привели человека, который, он пришел в синагогу, точнее, и пришел человек, одержимый бесами. Обратите внимание на эту историю. Пришел человек и вскричал этот бес из этого человека, говорит, «Оставь нас! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» И написано, «И бес сотряс человека и немедленно ушел!» Но дальше происходит следующая история. К нему приходит прокаженный, который нуждается в прощении. И Господь исцеляет его. И после этого говорит ему, «Смотри, никому ничего не говори». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне. Как так может произойти? Господь говорит бесу, замолчи и выйди, и бес подчиняется. Господь говорит человеку, замолчи, не рассказывай, а человек говорит, вопреки тому, что Бог ему позволяет. Откуда у человека эта особая привилегия? Откуда у него это право противостоять Богу и остаться в живых? Кто же такой человек, который позволяет себе это? Я знаю, что если кто-то на работе у вас под вашим началом, там 3 человека, 10 человек, которым вы были начальником на нем, вы говорите ему «иди», и он идет. И делает. И если он не выполняет, в следующий день он работать больше не будет. Но у нас есть другие деятели в семье нашей. Ты говоришь сыну, иди. А он говорит, а почему? Может быть, потом? Может, другой день? Откуда у них берется это особое право? Иов когда-то задал вопрос. Иов, вы знаете, страдалец. На долю его выпало очень много страданий. Он потерял семью. Он потерял друзей. Он потерял свое собственное достоинство, честь свою, уважение. Наконец, здоровье потерял. И вот он сидит в прахе и скорбит эту отпадающуюся кожу. И вот в этих страданиях, в этой агонии, он говорит, «Опротила мне жизнь, не вечно жить мне». Отпусти меня, ибо дни мои суетны. Что такое человек, что ты ценишь его? Обратите внимание, Иов полностью поражен обстоятельством, видя, что он ничто из себя не представляет. Говорит: «Господи, отпусти меня, позволь мне умереть». Но в этот момент озаряет его искра откровения. С другой стороны, если Господь не уничтожает меня, Он мне позволяет жить. Значит, я представляю для Него какую-то ценность. Обратите внимание, что Иов говорит. «Что есть человек, что ты ценишь его и обращаешь на него твое внимание, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». В этих агониях, в тесненных обстоятельствах Иов вдруг обращает внимание, что сам факт, что Господь ценит человеком тем, что Он поддерживает его жизнь, тем, что Он посещает его, тем даже, что Он испытывает его. Зачем Богу человека испытывать? Кто такой человек и кто есть Бог? Но если Бог, по-нашему, тратит на это время, страдает в боли, но все-таки испытывает человека, значит, ему нужен этот человек. И Иов говорит: кто же такой человек, что ты ценишь им? Как может в твоих глазах человек представлять какую-то ценность? Интересно, что другой страдалец, о котором записано в Псалме, говорит следующее. Он обращает внимание, что люди к тебе взывали, они были спасены, на тебя уповали и не остались в стыде. Но дальше он о себе говорит: я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивает головою, он уповал на Господа. Обратите внимание, другой страдалец с точки зрения человеческой рассуждает: я червь, не человек, потому что другие обращались к тебе, Господи, и ты спасал их. И здесь Господь говорит интересным образом, псалмопевец пророчески говорит о Господе, но он говорит как человек. И говорит: я червь, я не человек. И здесь явно не согласуется с тем, что друзья Иова говорили: человек, который есть червь. Этот текст говорит: я червь, не человек. С ним обращались как с червем. Может быть, или червь, или человек. Со мной обращается как с червем, не как даже с человеком. Но дальше интересно, как человек он рассуждает. И дальше он говорит следующее. Опять искра этого откровения, если по-человечески так рассуждать. А он говорит: ты вложил в меня упование у груди матери моей. Ты Бог мой. И вдруг он осознает, что он не червь. И это обращение, которое обращается к нему, оно Господу нужно. Я имею достоинство пред Господом, потому что Господь есть мой Бог. Иов, который задает этот вопрос: кто есть человек, что ты ценишь его и посещаешь его? Постепенно он приходит к выводу и говорит дальше: о, если бы записаны были слова мои, если были начертаны были они в книге резцом железным и оловом, на вечные времена на камне вырезаны были. И дальше он говорит: я знаю, искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его. Иов, с одной стороны, говорит: кто я? Но откровение его поражает, что если Бог продолжает поддерживать его жизнь, он представляет для Бога ценность. Если Бог испытывает его, значит, Богу это нужно. Значит, какая-то есть ценность в этом. И он идет дальше, говорит: я знаю, что Искупитель мой жив, я знаю, что он не оставит меня, я знаю, что я в его глазах представляю ценность, он восстановит меня. И Иов поднимается. Интересно, Давид задает этот вопрос опять и опять: Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению. Давид задается тем же самым вопросом, говорит: Господи, что из себя представляет человек? Но он начинает с другого. Для Давида совершенно однозначно, что Господь знает человека. Он знает, что Господь обращает внимание на людей. Он знает, что Господь помнит людей. И в Давида вырывается вопрос: а кто же такой человек, что ты ему столько внимания уделяешь? И он в другом месте говорит то же самое: что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его. И смотрите дальше. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкой над делами рук твоей. Все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Давид говорит: так кто же такой человек, что ты помнишь его и посещаешь его, и ты его ставишь на такой пьедестал, и ставишь его над творением твоим, над делами рук твоим. Кто же он такой? По сути, Давид задает вопрос о достоинстве человеческой. Что в человеке такое, что позволяет его поставить так высоко? Вы знаете, когда мы слушаем о человеке, например, совсем недавно, Лиза Райс есть такая, черная или как-то негритянка в Америке. Она совсем была незаметна недавно. Но как только она стала Secretary of State, и от того, с кем она общается, какова ее власть и влияние, и что под ней определяется ее достоинство и власть. И с ней люди обращаются с особым уважением. Она ездит по страны, и великие мира сего обращаются с ней с уважением. Об этом Давид говорит. Кто есть человек, что ты поставил его над делами рук твоих? Кто же он такой? Мы знаем, что достоинство человека определяется самим фактом того, что Бог создал его по образу и по подобию своему. Смотрите, как написано в Священном Писании. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, над всеми гадами, пресмыкающими по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, текст Священного Писания говорит, что особое положение, особое достоинство человека определяется прежде всего самим фактом его происхождения, тем, что Бог создал человека по образу и по подобию своему. Мы все жили в стране, в которой людей учили, что вы без Бога будете сознательны. Я помню эти слова, которые: если мы не будем верить в Бога, мы тогда будем сознательными, построим счастливое будущее. Нас учили о том, что люди произошли от обезьяны. И когда людей долго убеждали, что они произошли от животного, они стали вести себя как животные. И тогда морально стала страна разваливаться на наших глазах. Священное Писание говорит, и это единственная книга, которая говорит об истинном достоинстве человека, что вы и я, мы все, вне зависимости от нашего отношения к Богу, мы созданы по образу и по подобию Божьему, и у нас есть всех царское достоинство. И потому Бог помнит человека, и потому Бог посещает его, и потому Бог имеет с ним дело, и тем самым продолжает поддерживать достоинство царское человека. Но вы скажете: но человек согрешил и все это потерял. Логически получается так. Но Священное Писание, обратите внимание. Давайте такой предложу вам вопрос. Написано, что Бог создал человека по образу и подобию своему, по образу Божью. В какой день Он его создал? А в какой день человек согрешил? Вы помните? Мы знаем, что Бог создал человека по образу и по подобию своему. И есть люди, которые утверждают, что когда человек согрешил, он потерял образ Божий, и теперь он ничего не представляет, он червь. Скажите мне, пожалуйста, есть 7 дней, в 7-й день Господь почил. В какой день человек согрешил? Если вы начнете Библию листать, вы не найдете дня. Он не в первый, не в второй, и не в седьмой. Он согрешил вне Божьего расписания. И написано, что в 7-й день Бог запечатал, освятил этот день, запечатал свое намерение навеки. То, что человек потом дальше говорит, отвергает, порочит его имя, это то, что делает человек. но намерение свое Бог запечатал. Он создал его по образу и по подобию своему. Мы все верим, что когда Адам согрешил, мы все в нем согрешили, так же? И мы стали грешником. Но есть другая истина, которую мы никогда не должны забывать, что прежде чем согрешил человек, Бог создал его по образу и подобию своему. И в нем, в Адаме, мы были все тогда, когда он был создан по образу и по подобию своему. И Бог запечатал это намерение. И теперь вне зависимости от того, как мы относимся к Богу, но Бог сохраняет за нами это достоинство, которое мы порочим, но оно остается за нами. Посмотрите, что говорит в Священном Писании Господь о человеке, который уже после грехопадения, уже после потопа, Бог так говорит: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Вы видите, даже после грехопадения Бог обращается с человеком, как имеющий особое достоинство пред Ним. И говорит: «Я взыщу за кровь человеческую». Преступление против самого человека – это как преступление против самого Бога. Убийство – это грех, потому что тот, кто убивает, он посягает на образ Божий. Потому что человек создан по образу Божию. Или дальше. Есть в Псалме такой удивительный текст, Псалом 81, где говорится так: «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все мы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». Бог видит, что мы грешные, но при этом говорит: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы. Вы умрете из-за греха вашего, но сейчас ваше достоинство определяется Богом». Кстати, Христос в Новом Завете вспоминает этот текст. Говорит: «Если Господь назвал всех остальных богами, сынами Всевышнего, почему вы на меня возмущаетесь, что когда Господь меня освятил особенным образом и дал мне этот статус быть Богом и сыном Его?» Интересно, еще в притчах есть текст: «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Что ж ты же его благотворит нуждающимся?» Обратите внимание, Писание говорит, что когда мы притесняем бедного, неважно, он верующий или неверующий, если мы поступаем неправо по отношению к любому человеку, тем самым мы хулим Творца его, тем самым мы как бы себя изменяем. Вот этот человек недостоин того, чтобы я к нему обращался с уважением. Писание говорит, что когда мы определенным образом незаконно поступаем, самым что ни есть грешным человеком, если мы нарушаем закон по отношению к нему, мы тем самым хулим Творца его, потому что его образ отпечатан в этом человеке. Хотя нам непонятно, каким образом этот образ сохраняется там. Через всю историю мы видим, что Бог сохраняет за человеком его достоинство. Бог определяет его цену. Если бы не Бог, мы бы все потеряли. Но Бог продолжает любить. И своей любовью Он поддерживает человеческое достоинство. Мы читаем Иоанна 3:16, написано: «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Представьте себе, что в нашей церкви кто-то, я не знаю, сын президента, полюбил девушку из нашей церкви. Вы представляете, какой ажиотаж начался бы здесь? Как бы расспрашивали: а что он тебе говорил? А как в их доме? А как она? Почему? Сама любовь человека, который высокого статуса, меняет ценность того, с кем мы общаемся, к кому мы привыкли. Любовь Божия к человеческому роду определяет высокий статус, достоинство человеческое, потому что Бог так полюбил. Мы не знаем, почему Он полюбил. Но своей любовью Он поднимает достоинство человека на недосягаемую высоту, высоту, которая превосходит наше разумение. Итак, я хотел бы обратить внимание, что достоинство человека определяется тем, кто видит в нем ценность. Достоинство человека определяется тем, кто обращает на него внимание, кто помнит человека, кто посещает его, кто испытывает его. Достоинство человека определяется любовью того, кто согласился платить за него такую большую цену. Братья и сестры, это о вас и обо мне. О всех присутствующих здесь. Неважно, вы верите в это или не верите, но Бог видит эту ценность, и Он заплатил эту ценность. Его в глазах, вы представляете, величайшую ценность, вы имеете царское достоинство. И мы обязаны, мы должны смотреть на себя глазами Божьими. Мы должны смотреть друг на друга таким же образом, особенно образом относиться, потому что нам Богом определенное достоинство, которое Бог определил нам любовью своей. Кстати, если мы рассуждать об этом, мы знаем, что сатана обманул человека. Правда же, он пришел к человеку и говорит: а всякого ли дерева? Я говорю: нет всякого. Говорит: да не умрете, вкусите. Я скажу вам настоящую причину. Вы не умрете. Бог просто, и вы когда вкусите, вы будете знать, как Бог. Вы будете знать то, что Бог знает. Бог не хочет, чтобы вы знали то, что Он знает. Самое ценное из того, что у Него есть, Он скрыл. Он не хочет вам дать. И человек позволил этому, он усомнился в намерениях Божьих по отношению к нему. Он усомнился в любви Божьей. И мы видим на протяжении всей истории, написано, Бог доказывает свою любовь. Интересно, что в Евреям 1 главе, который читал брат Вячеслав, говорится о новом откровении Божьем. Говорится так, что многократно Бог, многообразно говоривший Израилю в отцам пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Обратите внимание, что здесь, что речь обращается к нам, людям. Господь продолжает говорить к вам и ко мне. Но о чем Он говорит? Смотрите. Сей, то есть Иисус Христос, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейший пред Ним наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». И написано, и когда он вводил первородного во вселенную, он сказал: «Да поклонятся ему все». Братья и сестры, обратите внимание, что Господь нам говорит, что сей, будучи сиянием славы Его и образ ипостаси Его, тот, который имел от вечности славу, пришел на эту землю и принял образ человека. Он стал как человек, чтобы умереть за вас и меня. Если Он при всем своем величии пошел на эту жертву, стал как человек, опять-таки, кто мы такие, что за нас платят такую большую цену? И еще другое. Обратите внимание, что то, что сатана сказал ложь человеку, что Бог не хочет тебе дать то, что он имеет, лучшее не хочет дать. И человек поверил. Во Христе Господь открыл себя, свое сердце. И Он показал нам всем, что имел в виду Господь дать нам настоящим и будущим. И Он показал во Христе, что для человека Бог приготовил. И то, что происходит во Христе, это то будущее, которое Бог нам приготовил, и Он его открыл во Христе. Этот разговор о Господе нашем Иисусе Христе, который, имея столь высокое звание, достоинство пред Богом, принял образ человека, это не просто сказано о том, чтобы сказать, насколько Он велик, и это правда. Все это идет к концу. В конце главы мы читаем, что «Сиди, одесную меня», и дальше. «Не все ли сии служебные духи об ангелах, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Дальше речь идет о нашем спасении. Господь принял образ раба, и чтобы показать, что Господь приготовит для человека. Он бы мог остаться в этой славе, но Он принял образ человека, чтобы показать, убедить нас. И когда Стефана побивали камнями, вы помните, когда он умирал, он вдруг поднял глаза и сказал: «Вот вижу небо отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную, славы Божьей». Он не сказал Христа стоящего, Сына Человеческого, человек, представитель наш, стоит одесную престола величия. Он встает там, чтобы почтить здесь своего страдальца на земле. Об этом Господь говорит нам, о нашем достоинстве, которое было, которое есть и которое Господь хочет открыть нам. Здесь Он не просто, мы когда читаем дальше, во второй главе текст, который я прочитал, если вы отдельно его читать, задает псалмопевец вопрос: что значит человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? немного унизил его пред ангелами, славу и честь увенчал его, поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Здесь откровение идет дальше, что то, что Бог дал человеку власть над всем творением своим здесь на земле, это только начало. Но что он имел в виду для человека, открывается во Христе Иисусе, который принял образ человека. И ему дана власть над всем, не только что на земле, но и на небе. Вся слава неба и земли отдана Господу Иисусу Христу, Сыну человеческому. И поэтому этот текст пророческий, который спрашивает, кто такой человек, что ты ему отдал? И мы видим здесь откровение, что Господь от начала видел не просто человека, который будет ходить по земле этой, но он видел человека, которого он видел в Господе Иисусе Христе, этого совершенного человека. И он этому человеку отдает всем. Но и для нас потенциально мы можем остаться с тем, что есть, и не пойти дальше. Или обратить внимание, что наше достоинство началось с нашим Господом. Он его определил, он его поддерживает своей любовью. И он же открывает нам будущее. Будущее, которое превосходит наше понимание. Мой ум отказывается. И думаю, неужели я представляю такую большую ценность? И он мне говорит, да не может быть этого. Но текст Писания говорит, что если Бог меня настолько любит, если Он столько платит за меня, что-то представляется для Господа это ценным. И я представляю ценность Его в глазах Божьих не потому, что мы сами по себе. Мы не сами по себе. Потому что Бог определяет нашу цену, и Он готов платить ее. Вы знаете, жемчуг остался бы бесполезным шариками блестящими. Но кто-то нашелся, который платит эту цену. И когда люди платят цену, жемчуг приобретает ценность. Человек сам по себе давно потерял бы свое достоинство. Но Бог, определивший его достоинство, несмотря на грех, продолжает поддерживать. Продолжает платить цену. Своей любовью Он поднимает человеческое достоинство до неимоверной высоты. И сегодня, когда люди ищут разные пути, мир не может предложить ничего лучшего, никакого лучшего определения достоинства человеческого, чем то, которое предложено нам в Господе Иисусе Христе. И поэтому это заканчивается здесь, что не ангелом. Бог приготовил будущую вселенную. Он приготовил вам и мне. Он показал это, что Он отдал Господу Иисусу Христу. И написано, что Господь не стыдится назвать вас братьями, потому что мы все произошли от единого. Мы произошли от Господа. И в этом наше достоинство. И более того, Господь поддерживает наше достоинство тем, что Он платит цену. И весь духовный мир смотрит на это как на ценность. Почему? Потому что Бог поднял эту ставку. Настолько высоко, что никто больше не может заплатить. А когда самый богатый, самый сильный платит больше всех, это становится недосягаемым достоинством, недосягаемым богатством. Это вы и я. Это Господь платит своей ценой, своей кровью. И этим определяет вас и меня. И это относится ко всем, ко всему человечеству. Поэтому вторая глава, если первая заканчивается, что ангелы, при всем своем величии, они всего лишь служебные духи, которые посылаются, чтобы для тех, которым надлежит наследовать спасение. Это первая глава заканчивается, а вторая заканчивается следующим образом. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещено слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродев о толиком спасении. Кстати, интересно, я здесь проверил, что эти слова значат. Господь продолжает говорить о том, что Господь определяет нашу цену. Он платит эту цену. Он поддерживает эту высокую ставку, нашу цену, и тем самым держит наше достоинство живым. Он заплатил это. Но мы несем ответственность, если мы потеряем это достоинство. Кто-то меня спросил, может ли быть, что человек, который попадет в ад, который является, несет образ подобия, может ли Бог допустить, что его образ оказался в аду? Потому что есть и люди, которые откажутся от этого. Это трудный вопрос. С другой стороны, могли бы мы себе поверить, что Господь позволит, чтобы его образ был обезображен, окровавлен, оплеван на Голгофском кресте? Могли ли мы себе представить, что Господь Иисус мог сойти в ад к этим бесам, к этим демонам, ко всей этой нечисти? Свести этот образ Божий для того, чтобы поднять вас и меня. Если бы Господь не открыл нам этого, мы никогда не догадались. Люди, которые отвергнут это предложение Господне о спасении, они оказываются в аду. И они будут нести ответственность за потерю особого доверия, особого статуса, особого достоинства. Обратите внимание, что здесь интересно слово «вознеродел», то как мы избежим, как мы поднимем глаза, посмотрим глаза Господа. Один день написано «положено человеку однажды умереть, а потом суд». Мы посмотрим один раз глаза Господу. Как мы поднимем, если мы отвергнем, как мы поднимем глаза, и что мы ему скажем, когда мы увидим его во всех этих звездах, как я видел этого командующего, когда идет к нам, протягивает руку. Но мы знаем, что мы не можем ответить подобным, потому что мы отвергли. Как мы можем сделать? Как мы избежим стыда и позора? Писание говорит, что вознеродев – это значит пренебрегать, не родить, относиться беспечно, оставлять без внимания. Как мы избежим этого стыда? Что мы скажем, если мы не обратим внимания на особую честь, которая сейчас нам есть, достоинство, которое мы сейчас имеем, и достоинство, которое откроется в вечности? И более, а толиком спасения – это старое русское слово, которое значит «столь большой» или «огромный», «такой великий». Что мы скажем Господу? Как мы избежим стыда? Что мы скажем себе, если мы пренебрегем, если мы не обратим внимания, если мы отвергнем свое достоинство, которое мы сейчас имеем, которое мы будем иметь? Такое великое спасение. Как мы избежим вознеродева о толиком спасении? И эта глава вторая говорит как раз об этом. Чтобы для того, чтобы сохранить наше достоинство, ведь кто-то должен был платить. Вы знаете, если бы за жемчуг не платили, он бы упал в цене. Если бы за бриллианты не платили, они бы упали в цене. Они потеряли свою цену. Но из-за того, что есть люди, которые все время платят большую цену, эти вещи остаются на высокой цене. Их достоинство высокое. Мы давно растеряли все. Но Господь, который страдает, видя наши грехи, Он продолжает платить любовью Своей. Написано, что когда во время потопа люди развратились, написано, что сердце Бога исполнилось болью, когда Он видел, но Он продолжал терпеть их. Вся история человечества – это распятие Господа нашего Иисуса Христа. Но Он продолжал платить эту большую цену, и тем самым Он поддерживал наше достоинство. Когда мы спрашиваем, есть ли у человека достоинство самого по себе человека? Человек сам по себе не бывает. Господь связал себя с нами, и Он поддерживает наше достоинство тем, что продолжает платить. И сегодня перед нами эти знаки. Эти знаки, которые напоминают нам о цене, которую Господь уплатил. Эта цена была уплачена с тем, чтобы, несмотря на наш грех, сохранить для нас достоинство наше, данное нам от создания. Эта цена была уплачена с тем, чтобы показать, что Господь приготовил нам в будущем. Чтобы показать, какую большую цену Господь готов платить за нас. С тем, чтобы мы не отказались. С тем, чтобы мы не пропустили. Чтобы мы не пропустили мимо, как что-то нестоящее. Это величайшая честь, которая никогда не будет повторена. Единство в своем роде. Единственно в этой жизни мы можем сделать выбор, отвергнуть или принять. Не мир определяет наше достоинство, не люди вокруг нас, даже не мы сами. Это Господь, который создал нас по своему образу и по подобию. Это Господь, который помнит, посещает нас, Господь, который испытывает нас. Это Он определил наше достоинство. Мы должны помнить это и действовать, мыслить и поступать согласно этого. Мы бы потеряли. Но Бог помнит и поддерживает нашу цену. Однажды, я думаю, что будет этот день. Вы вспомните мой пример. Я не знаю, где это будет, в каком это месте. Но один прекрасный момент. Мы увидим Господа, который проговаривает: «Петя, и ты здесь. И ты, Галя, и ты, Валя, и ты, Люся». Он назовет нас по имени. Он знает вас, и Он знает меня. Но чьего-то имени там не будет. Он протянет нам руку, он пройдет по этой диагонали навстречу нам. И он скажет: хорошо, что ты услышал. Хорошо, что ты не пропустил. Я рад, что ты откликнулся. Я любил тебя от начала. Я ждал тебя. Я очень рад, что ты услышал, потому что я люблю тебя. И этот момент, эти слова, сказанные нас перед всеми небожителями во всей вселенной, прозвучат навеки и навсегда. И тогда написано, они будут сиять, как звезды, навеки и навсегда. Чьего-то имени там не будет. Кто-то пойдет за мирским определением достоинства, дешевым и сливающим, уходящие, как туман утренний. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы никто здесь присутствующих не пропустил этот призыв. Вернитесь к своему достоинству, которое дано вам от создания. Вернитесь к тому достоинству, которое Господь определил своей жертвой. Если кто его не принял, примите сегодня, не пропустите этот день. Если его кто-то принял, и ваши глаза опустились, и вам кажется, что вы ничего не представляете, вспомните цену, которую Господь платит, и поднимите глаза ваши. Господь помнит вас и знает ваше имя. Он посещает вас и испытывает вас, потому что вы для Него представляете большую цену. И эти знаки говорят сегодня о том, что эта цена уплачена. И эта цена действительная, и никто не осмелится и не может предложить большего, потому что никто не любит нас настолько. Но тот, который любит, есть самый великий, самый благородный, самый достойный нашей хвалы, Бог всемогущий, Отец наш. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!